«Мани-мания».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожин. Сегодня с радостью хочу сообщить, что мы возобновляем цикл лекторий, серия научно-популярных лекций. И в фокусе нашего внимания сегодня такое интересное современное понятие «искусственный интеллект», с которым нас познакомит спикер, который сейчас сам представится.
Дорогие друзья! Меня зовут Достов Петр Леонидович, я профессор кафедры искусственного интеллекта Российского университета дружбы народов. И сегодня мы с вами начинаем курс лекций по искусственному интеллекту. Те, кто слушал мой курс лекций про блокчейну, уже, наверное, знают, что курс будет достаточно коротким, но максимально емким. И мы с вами постараемся, насколько возможно, детально понять самые важные базовые принципы функционирования искусственного интеллекта. Разумеется, мы поговорим не только о технологиях, мы поговорим об истории развития искусственного интеллекта, мы поговорим о том, какие задачи он перед нами ставит и какие возможности он для нас открывает. В основном в нашем курсе мы будем разговаривать о самой современной, самой распространенной модели искусственного интеллекта. Это большая языковая модель, Large Language Model или LLM. LLM представляет собой некий математический алгоритм в виде последовательности математических преобразований, при котором над входным вектором данных, представляющим собой, например, строку текста, некоторым числом слоев осуществляются последовательные преобразования. Причем каждый слой включает в себя матричное умножение вектора на матрицу слоя и применение к полученному результату специального нелинейного преобразования. Нелинейного преобразования дискриминационной природы, которое повышает контрастность вектора, уменьшая небольшие значения и повышая большие. Ответом, который нам дает искусственный интеллект, является последний получившийся вектор, который нам выдает последний слой. Набор значений упомянутой матрицы первоначально является случайным, а потом в процессе обучения он оптимизируется для достижения минимальной меры расхождения набора получаемых выходных данных с эталонными парами, так называемым процессом обучения. Ну, собственно, я надеюсь, что этот текст вас не очень напугал. Я вам рассказал для того, чтобы вы понимали, к чему мы придем. В конце нашего курса вы будете прекрасно понимать, о чем тут сказано. Но подбираться к этому тексту мы будем по кусочкам и начнем довольно издалека. Человечество давно ставило перед собой задачу разработки искусственного интеллекта или какой-то иной имитации осознанного человеческого поведения. Насколько мы знаем, подобные попытки были еще в Древней Греции. Греки изготавливали механические автоматы, которые совершали действия, свойственные, по мнению греков, скорее всего, человеку. То есть они передвигались, они умели наливать напитки, зажигать факелы и делать какие-то другие простые действия. Тем не менее, до нас, конечно, ничего из этого не дошло. И первая история, про которую мы знаем хорошо, это механический шахматист, изобретатель Кемпелена. Такой шахматист, или как его называли, турок, представлял собой статую турка с подвижными руками, сидящего за шахматным столом. Собственно, с другой стороны садился игрок, делал ходы, и турок на них отвечал, передвигая своими механическими руками фигуры. И, собственно, это была очень шумная история того времени. Турок ездил по целому ряду государств. Насколько я помню, он успел побывать и в России. И все бы было абсолютно прекрасно, если бы во время одной из игр в павильоне, где эта игра происходила, не случился пожар. Ну, тогда, собственно, выяснилось, что внутри этого большого стола, большого ящика, на котором стоит шахматная доска, сидит маленький, но очень умный карлик, который путем специальных рычагов и тяг получал с доски информацию о ходах и передавал, собственно, ответы, как надо передвигать фигуры. На самом деле это тоже небольшое чудо, потому что даже сейчас с нашими возможностями по компьютерным процессорам, сервомоторам и прецизионной механике такого шахматиста соорудить довольно сложно. Но, тем не менее, в общем, тогда люди справились, хотя искусственным интеллектом-то назвать невозможно. Эта задача, на самом деле, очень глубоко запала в души людей, и следующий шаг, который был сделан в 1914 году, это шахматный автомат «Эль Хидрисиста», что по-испански значит «шахматист». «Эль Хидрисиста» умел разыгрывать гораздо более простую партию. Он умел при помощи короля и ладьи ставить мат королю. Понятно, что с точки зрения любого, даже начинающего шахматиста, это очень примитивная задача. И сильно, вообще говоря, нас она сейчас не впечатляет. Но по тем временам история, что совокупность электрических проводов, шестеренок и всего остального могла хоть как-то играть в шахматы, причем делать это честно, без помощи умных карликов, впечатляло людей до невозможности. Люди очень долго развивали эти автоматы. На самом деле эти идеи жили где-то примерно до 20-х годов. Автоматы играли все более сложные окончания с большим количеством фигур. Но потом, конечно, на смену всему пришли принципиально новые технологии. Следующий большой шаг, наверное, была публикация работы Алана Тьюринга «Intelligent Machinery». Это 1948 год. В этом году великий, без преувеличения, ученый, алгоритмист, математик Алан Тьюринг сформулировал целый ряд идей о том, что, вообще говоря, правильно разработанные алгоритмы могут заменять человеческое мышление в целом ряде областей человеческой деятельности. Про это я вам советую почитать подробно, потому что Тьюринг был знаменит не только этим. Те, кто слушали мой курс про биткоин, помнят, что Тьюринг был одним из изобретателей шифровальных машин и, наоборот, алгоритмов взламывания шифровальных машин. И, в общем, наверное, одним из самых ярких персонажей в истории искусственного интеллекта, к которому мы с вами еще не раз вернемся. Тем не менее, Тьюринг не придумал термин «искусственный интеллект». Он использовал термин «искусственный механизм», «artificial machinery», что-то вот в таком ключе, что звучит абсолютно по-другому. Но мы абсолютно точно знаем, когда появился термин «искусственный интеллект». Его придумал Джон Маккарти в 1956 году. На самом деле Маккарти не был особенным ученым, он был скорее таким популяризатором, журналистом, управленцем. И в 1956 году он сделал очень смелое заявление о том, что, вообще говоря, настало время при помощи недавно возникших компьютеров создать машины, которые будут выполнять функции человеческого интеллекта. При этом он, собственно, сказал, что можно взять какой-то ряд проблем, например, использование, естественно, человеческого языка, формирование абстракций и понятий. И опять-таки, как он очень смело заявил, что если взять достаточное количество квалифицированных специалистов и дать достаточное финансирование, то эту работу можно сделать в течение одного лета. Понятно, что в течение одного лета ничего такого практического не получилось. Тем более, если вы себе представите компьютер 56-го года, в общем, вы понимаете, что тогда на них очень сильно рассчитывать еще не приходилось. Но, тем не менее, Маккарти сделал очень важную вещь. Он дал мощный толчок развитию самой идеи искусственного интеллекта. И, наверное, где-то примерно вот с этого времени систематические исследования искусственного интеллекта стали развиваться в такую в отдельную область деятельности, в науку, которая привела нас туда, где мы сейчас находимся. Здесь мы давайте немножко отвлечемся от истории и поговорим, что мы, собственно, сейчас понимаем под искусственным интеллектом. Вообще говоря, единого понятия искусственного интеллекта сейчас нет. Мы различаем несколько различных категорий или оценок. Первое деление — это деление на узкий или на универсальный, на генеральный искусственный интеллект. Здесь все более-менее понятно. Узкий искусственный интеллект решает только одну задачу. Например, хорошо играть в шахматы. Генеральный искусственный интеллект, General Artificial Intelligence, может решать любую задачу, которую может решать человек. При этом мы ничего не говорим о том, насколько хорошо он это делает. Поэтому здесь применяется еще одна дихотомия. Мы делим искусственный интеллект по их силе. Мы можем выделить слабый искусственный интеллект, который, например, плохо играет в шахматы. И мы можем выделить сильный искусственный интеллект, который в шахматы играет хорошо. Ровно точно так же в General AI мы можем применить понятие слабого, то есть который решает множество человеческих задач, но делает это достаточно плохо. Или поговорить о суперискусственном интеллекте, General искусственном интеллекте, который будет уметь делать все, что делаем с вами мы, и делать гораздо лучше. Собственно, термин General AI иногда употребляется как некая такая страшилка, к которой мы еще будем возвращаться. То есть это вот та история, про которую нам говорят фантасты, говоря, что в будущем неизбежно возникнет искусственный интеллект, который будет сильнее нас. Ну и, возможно, захватит человечество, или он будет настолько умный, что захватывать и порабощать человечество ему будет абсолютно необходимо. Опять-таки возникает естественный вопрос, где граница между узким и широким, где граница между слабым и сильным. Давайте мы ее поставим немножко по-другому. Вот давайте мы с вами попытаемся чисто эмоционально или интуитивно представить. Нам показывают некое устройство или некий алгоритм, и мы пытаемся понять, можно ли его называть интеллектом или нет. Мы можем начать с очень простых вещей. Например, у меня в саду на даче стоят китайские лампочки, китайские фонарики. И там стоит фотоэлемент, который, когда темнеет, включает свет. Это очень простая поделка. В свое время я такие мастерил в радиокружке. И если нас спросить, обладает ли эта штука интеллектом, ну, мы скажем, что нет. Скорее всего, это очень примитивный механизм, и речь об интеллекте тут ни в коем случае не идет. Тем не менее, если такую штуку показать древнему греку, он, я думаю, будет абсолютно убежден, что там в этом фонаре сидит маленький демон, который смотрит вокруг и, когда становится темно, зажигает факел. То есть для него вполне возможно, что эта штука уже была бы таким вполне себе интеллектуальным прибором. Ну, нам все-таки хочется что-то посложнее. Мы можем себе представить, например, автоматическую коробку передач в машине, которая сама умеет переключать скорости, причем где-то примерно с 2010 года она умеет это делать лучше, чем делает самый высокий профессионал, чем самый продвинутый гонщик. Причем это сложная задача, потому что она понимает, с какой скоростью едет машина, она понимает наш стиль вождения, она понимает, едет машина под горку или в горку. И, в общем, вроде как она довольно умная. Тем не менее, наверное, мы не можем ее назвать искусственным интеллектом, несмотря на вот такую вот умную многопараметричность. Ровно точно так же мы можем посмотреть на компьютерную программу, которая играет с нами в крестики-нолики. Можем ли мы сказать, что она умная? Ну, наверное, тоже нет. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы сейчас можем взять лист бумаги и описать простую последовательность действий, по которым машина должна ставить крестики, чтобы никогда не проиграть нолик. При этом мы можем усложнить задачу, потому что наряду с крестиками-ноликами 3 на 3 есть игра крестики-нолики на бесконечной плоскости, когда у вас имеется очень большой лист клетчатой бумаги, и вы должны поставить в ряд трое крестиков или трое ноликов. Тем не менее, эта задача, как доказано математиками, тоже алгоритмизируется. И можно написать компьютерную программу, которая будет всегда выигрывать. Вот здесь у нас возникло важное слово «алгоритмизируется». Оно означает, что существует класс задач, который мы можем применить формальную последовательность шагов. И в результате этой формальной последовательности шагов задачка будет неизбежно решена. Давайте мы это отложим в голове и двинемся немножко дальше, еще немножко усложним задачу для нашего искусственного интеллекта. Давайте посмотрим на перевод текстов. Вот если у вас появляется программа, которая прекрасно переводит текст с русского на английский или с английского на китайский, можно ли сказать, что у этой программы есть элементы искусственного интеллекта? Честный ответ, что мы не знаем. Потому что, как мы обсудим немножко позже, ученые до сих пор не знают, является ли язык алгоритмическим, то есть подчиняется ли он какой-то очень большой последовательности правил. Или это некий специальный феномен человеческого мышления. Тем не менее, когда нам показывают хороший переводчик, а сейчас уже у нас есть прекрасные переводчики, например, DeepL или ChatGPT тоже вполне себе неплохо с этим справляется, тут мы, наверное, уже должны честно признаться, что тут данная программа обладает какими-то основами интеллекта, которые сравнимы с человеческим. Если мы вернемся к машинам, мы можем поговорить с вами о беспилотниках. Сейчас по городу ездят беспилотники, причем беспилотник решает очень сложную задачу. Во-первых, для машины имеется очень большой набор правил, начиная от правил управления и кончая правил дорожного движения. Во-вторых, машина живет в непредсказуемой обстановке, потому что вокруг ездят другие автомобили, бегают пешеходы, кто-то выезжает со второстепенной дороги, кто-то пытается проскочить на красный свет светофора. То есть это задача, которая обладает бесконечным количеством измерений. И, наверное, опять-таки, если беспилотник ездит сейчас по улице города и аварийность у него ниже, чем у среднего человеческого водителя, мы можем сказать, что, по крайней мере, в узком смысле, беспилотник обладает определенными зачатками интеллекта. Мы можем перебирать довольно много таких примеров, и из этих примеров абсолютно четко видно, что определение искусственного интеллекта, оно, скорее всего, не будет простым, потому что мы понимаем, что оно очень многомерное, и мы не всегда понимаем, когда в нашей деятельности присутствует естественный интеллект и когда в нашей деятельности присутствует автоматизм. Тем не менее, у нас возникла одна довольно важная история, пока мы все это обсуждали. Мы с вами говорили о том, что ряд задач является алгоритмизированным. И, наверное, мы можем сказать, что любая алгоритмизированная конструкция для нас не очень интересна с точки зрения искусственного интеллекта, потому что мы просто взяли из нашей головы набор правил и перенесли их в некую другую сущность. Например, написали на языке C++ и засунули их в компьютер. Вот интеллект, вероятно, появляется тогда, когда появляется свойство самообучения. Когда мы кому-то, беспилотнику, программе для игры в крестики-нолики, переводчику, не вкладываем готовый набор правил, а он, как человек, соответственно, может обучаться на каком-то наборе успешных и неуспешных примеров. И это вот, скорее всего, то, что сейчас является абсолютно обязательной компонентой искусственного интеллекта. В целом, магистральное течение искусственного интеллекта связано с тем, что основным свойством искусственного интеллекта является самообучение. Это, как я уже сказал, возможно, тенденция временная. Потому что, во-первых, некоторые истории с алгоритмическим искусственным интеллектом сейчас вполне успешно продолжают развиваться. Например, по дорогам ездят алгоритмические беспилотники. А во-вторых, как я уже сказал, возможно, психологи сделают некое открытие, которое скажет, что на самом деле наш мозг и процесс самообучения все равно описывается какой-то сложной внутренней программой. Но пока ситуация устроена вот ровно вот так. О попытках определить, является ли нечто искусственным интеллектом или не является, люди думают уже достаточно давно. И на самом деле, наверное, одна из самых ярких историй в этой теме связана с тестом Тьюринга, уже упомянутого нами выше. Тест Тьюринга, собственно, это то, с чем мы постоянно сталкиваемся, работая на компьютере, когда нас пытаются заставить доказать компьютеру, что с ним общается человек, а не алгоритм. Тест довольно простой. В изначальной компоновке он выглядит так. У нас имеются две комнаты, или два телефона, или два телеграм-канала, в которых у нас находится, в одной находится человек, а в другой находится компьютер. И они при помощи голоса, при помощи, соответственно, печати сообщений в Телеграме или каким-то иным способом могут с нами общаться. Ну, давайте для простоты современно думать, что это телеграм-канал. Значит, соответственно, мы, люди, общаемся вот с этим, да, с левым каналом и с правым, и пытаемся угадать, в какой комнате нам отвечает компьютер, а в какой комнате нам отвечает человек. Вопросы можно задавать любые. Мы не ограничены ничем, мы можем спрашивать, чувствуешь ли ты холод, есть ли у тебя невротические поступки, соответственно, давно ли ты в последний раз ел, это абсолютно не важно. И Тьюринг сказал, что если мы построим такую конструкцию, и более чем в половине случаев мы будем ошибаться, то есть принимать искусственный интеллект за живого человека, это значит, что у нас действительно искусственный интеллект достиг более-менее уровня человеческого мышления. Это очень интересная история. У этого теста есть много модификаций. Ну, например, компьютер вас может заставить распознать картинки или распознать звуки, или сделать еще что-нибудь. Ну, усмотрение. Здесь аналитики придумали много вещей. Но это прозвучало страшно убедительно. И на самом деле на протяжении примерно 30 лет люди действительно верили, что если у нас появится что-то, что может пройти тест Тьюринга, то эта штука будет обладать искусственным интеллектом. Или, наверное, даже как тогда, в те идеалистические времена энтузиастов, люди говорили даже скорее не об искусственном интеллекте, а о мышлении. То есть или мы можем сказать, что такая штука, соответственно, обладает уровнем интеллекта человека, или мы можем еще более амбициозно сказать, что такая штука у нас начинает мыслить как человек, у нее появляется сознание. И, как я уже сказал, в это верили довольно долго. Но в 80-м году случилась еще одна интереснейшая история. Известный лингвист, мыслитель Джон Серл придумал так называемую китайскую комнату. Вот, собственно, стал сказать о китайской комнате, мы с вами начнем нашу следующую лекцию. Спасибо и хорошего дня.
Вы прослушали выпуск из цикла «Лекторий», подготовил и записал его для вас председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, профессор кафедры искусственного интеллекта Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Виктор Леонидович Достов.
Мани-мания!